Четверть часа спустя моряк и юный Герберт дошли до излучины, где речка круто поворачивала влево. Начиная с этого места, она текла через лес, состоявший из великолепных деревьев. Несмотря на холодное время года, деревья были зелены. Они принадлежали к различным хвойным породам, распространенным во всех климатических поясах земного шара, от северных широт до тропических стран. Юный натуралист распознал тут породу деодаров, многочисленные разновидности которых встречаются в зоне Гималайских гор. Эти деревья распространяли вокруг очень приятный запах. Между исполинскими деодарами разбросаны были купы сосен, раскинувших свою густую крону широким зонтом. Внизу земля была устлана ковром травы, и, ступая по нему, Пенкроф слышал, как хрустели под ногами упавшие с дерева сухие сучья. Они трещали, как взлетающие ракеты. «Ладно, милый мой», — говорил Пенкроф Герберту, — «я, конечно, не знаю, как называются эти деревья, но могу тебе сказать, что они вполне годятся на дрова, а нам сейчас нужнее всего именно дровяная порода». «Давай собирать хворост», — ответил Герберт и тотчас же принялся за работу. Набрать топливо оказалось очень легко. Не приходилось даже обламывать сухие ветки. Хворост в изобилии лежал на земле. И так в топливе недостатка не было. Но тут встал вопрос, как доставить его к месту стоянки. Сухие дрова горят очень быстро. Следовательно, нужно было принести в трущобы неимоверную груду хвороста, ношу непосильную для двух человек. Герберт сказал об этом Пенкрофу. «Э, голубчик, надо придумать, как переправить дрова. При желании все можно сделать. Будь у нас ручная тележка, тут и разговаривать бы нечего было». «Зато у нас есть речка», — воскликнул Герберт. «Правильно», — подтвердил Пенкроф. «Есть речка, значит, дрова поплывут сами собой. Недаром же люди придумали сплавлять лес плотами». «Только вот беда», — возразил Герберт. «Они поплывут не в ту сторону, в которую нам надо, ведь прилив сейчас гонит воду против течения». «Подождем тогда отлива», — ответил моряк, «и наше топливо преспокойно доплывет до трущоб. Давай пока готовить плот». Моряк в сопровождении Герберта направился к опушке леса, подступавшего к излучине реки. Каждый тащил на спине вязанку хвороста, какую мог унести. На берегу, поросшем травой, по которой, наверное, еще не ступала нога человека, тоже нашлось немало валежника. Пенкроф тотчас же принялся делать плот. В маленькую заводь, защищенную выступом берега, о которой разбивалось течение, моряк и Герберт спустили несколько древесных стволов, крепко связав их между собой сухими лианами. Получилось нечто вроде плота. На него сложили весь собранный хворост, ношу, которой могли бы поднять человек 20, не меньше. За час они закончили работу и причалили плот к берегу. Тут он должен был ждать, когда начнет спадать вода. До начала отлива оставалось еще несколько часов, и чтобы скоротать время, Пенкроф и Герберт решили подняться на верхнее плато, откуда должен был открываться широкий вид на ту неведомую землю, где они очутились. В 200 шагах от излучины гранитная стена заканчивалась каменной осыпью и постепенно, понижаясь полого, опускалась к лесной опушке. Природа как будто устроила тут лестницу. Герберт и моряк стали подниматься по ней. У обоих были быстрые ноги, крепкие мышцы, и через несколько минут они уже достигли гребня возвышенности и остановились на выступе, возвышавшемся над устьем реки. Лишь только оба они оказались на плоскогорье, взгляд их обратился к океану, над которым они пролетели в такую ужасную бурю. С глубоким волнением смотрели они на северный берег острова, ведь именно около него произошла катастрофа, и где-то там исчез Сайрос Смит. Они искали взглядом, не плывет ли по волнам обрывок оболочки аэростата, за который мог бы уцепиться человек. Нет, нигде ничего не было видно. Только необозримая пустынная ширь океана. Пустынным был и берег. Ни Гедеон, ни Наб не появлялись. Быть может, однако, они ушли так далеко, что их нельзя было увидеть. «А я вот уверен», — вдруг сказал Герберт. «Да, уверен, что такой человек, как мистер Сайрос, не мог утонуть. Он ведь энергичный, смелый, он не растеряется. Наверное, он добрался до берега, правда, Пенкроф?» Моряк печально покачал головой. Сам он уже не надеялся увидеть когда-нибудь Сайроса Смита, но не хотел лишать юношу надежды. «Ну, понятно, понятно», — сказал он. «Уж кто-кто, а мистер Смит сумеет выбраться из беды там, где другому не сдобровать». А в это время он с пристальным вниманием оглядывал берег. Перед глазами его тянулась песчаная полоса, ограниченная справа от устья реки грядой подводных скал. Черные их глыбы, едва еще выступавшие из воды, походили на гигантских морских зверей, лежавших среди кипевших бурунов. За линией рифов сверкало на солнце море. С юга кругозор закрывал остроконечный высокий мыс, и нельзя было определить, продолжается ли за ним суша, или же она вытянута в направлении с юго-востока на юго-запад и образует некий длинный полуостров. С северной стороны берег, обозримый на большом расстоянии, плавно изгибался, окаймляя округлую бухту. Там он был низкий, плоский, без гранитных скал, с широкими песчаными отмелями, обнажавшимися в часы отлива.